Мы читаем Тадеба Аль-Сулама, страница 766, «Раскрытие Творца». Кстати, находится также в Каббала для начинающих на странице 524. Задавайте вопросы в течение урока через сайт kabbala.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Тадеба Аль-Сулама, страница 766, статья «Скрытие и раскрытие Творца». Подзаголовок «Одиночное скрытие». Творец скрыт, то есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый» и «творящий добро», а наоборот. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но верит, что Творец устроил ему это все в качестве наказания за то, что он совершил, или для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии. Либо человек страдает от болезни и не уважаем другими, и все, что начинает, не может завершить с успехом, и целый день уходит неудовлетворенный.
Это описание Бааля Сулама. Кто согласен с ним? То есть большинство, да? Он описывает нам некие проблемы, материальные всякие такие явления, которые мы ощущаем ежедневно. Что-то нужно поправить, что-то может быть дискомфорт какой-то, где-то дома там не ладится, на работе. Товарищи, на которых я смотрю на вас сейчас. Смотрю, все такие, у каждого есть какие-то свои мысли, люди устали, напрягаются, но я вижу, что есть люди, которые сейчас в эти часы радуются, довольны. Так я вижу вещи, но, соответственно, этому я и думаю, когда я смотрю на вас, думаю, да, скрытие и раскрытие Творца, у этих, конечно, все раскрыто, у них все идет хорошо, у них и удача сопутствует им. А если вы пришли сюда посреди ночи, наверное, вы не испытываете достаточно счастья, у кого-то есть проблемы в бизнесе, там, болезни и прочее. То есть я делаю четкое разделение, согласно тому, что я вижу. Дальше, давайте продолжим, что он говорит об этом.
И поэтому человек не видит добрую сторону лика Творца.
И здесь вдруг он, после материальной реальности, где он дал какую-то оценку, он говорит, Творец, человек не видит лик Творца. Почему он вдруг здесь вводит Творца? Ведь реальность, она более-менее понятна. Я воспринимаю ее в своих пяти органах чувств. А тут он говорит, что это связано с Творцом. Ну, давайте продолжим. Почему он говорит это?
Если он верит в то, что человек... Если человек верит в то, что Творец подстраивает ему все эти вещи, либо за наказание за прошлое его деяние, либо для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, с того и взыщет.
То есть человек пытается найти причину того, что с ним происходит. И он связывает с какими-то это внешними причинами. Есть Творец, там он что-то хочет делать со мной, может быть, я сделал какой-то плохой поступок, а сейчас получаю наказание, наверное, мне хотят что-то показать этим.
Так праведники сначала получают страдания, поскольку в конце Творец хочет дать им полный покой. И он не может сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания. Он укрепляется в вере, что Творец надзирает над ним таким образом. Считается, что видит обратную сторону Творца, так как получает от него страдания.
Ну, первая часть абзаца, Бааля Сулам тут углубляется в разбор этих состояний. Очевидно, это не просто. Это не то, что человек терпит какую-то неудачу, потому что все это исходит от слепой природы или от судьбы. Потому что я всегда могу отнести все проблемы, все страдания, конечно, не к себе, ведь не я причина того, что со мной происходит, а кто-то внешний причиняет мне эти вещи. Что такое слепая природа или судьба? Это может быть начальник на работе, это может быть налоговое управление, банк. И даже если я буду говорить, что это я виноват, то это тоже... Я нашел какую-то причину такую этому тому, что со мной происходит. И Бальслам говорит о том, что есть такие понятия, как обратная сторона Творца или лик Творца. Это очень непросто, и мы должны углубиться в это. То есть не просто какое-то такое описание. Описание — это внешнее. Есть пять органов чувств, но объяснение этого, оно не совсем простое. Итак, мы на прошлом уроке говорили о принципе, согласно которому мы можем объяснить скрытие и раскрытие, и мы говорили о том, что скрытие и раскрытие реальности зависит от нашего желания. Мы говорили о том, что реальность, которую видит человек, это результат чего? Его желания. Если это его сердце, то есть желание, оно и рисует нам реальность. Это свет, который приходит и проходит через сердце и дает нам видение реальности. Допустим, я вижу людей, которые борются за власть, за почести. Как я смотрю на этих людей? У меня есть желание к почестям. Я вижу, что все люди борются за это. Очевидно, я тоже. Я вижу, люди борются за власть. Очевидно, есть у меня желание к власти, иначе бы я не видел этого явления. Я могу увидеть что-то, к чему у меня нет желания. Допустим, еду по дороге. Есть много картин, но я не вижу, потому что у меня нет к этому желания. То есть все, что существует вокруг меня, это потому что у меня есть какое-то желание к этому. Я использую это или не использую это, но у меня есть к этому какое-то желание. Поэтому состояние моего желания относительно действительности, оно определяет, что я вижу. Сегодня мы также поговорим еще о том, что желание — это нечто данное, но есть еще то, что называется отношением. Мое отношение к тому, что я вижу, чувствую. Мы говорим об этом, поговорим об этом понятии отношения и как оно влияет на то, что я вижу. Если это зависит от отношения к тому, что я вижу. И мы сказали, что здесь сейчас ребята приходят сюда ночью учиться, а есть другие ребята, которые где-то там сейчас проводят время весело. Это зависит от моего отношения к реальности. Ведь действительно, есть такие две группы объективно. Физически сейчас кто-то находится в одном месте, где-то там приятное времяпровождение, другой учится здесь, третий еще в каком-то месте находится. Как это связано с отношением человека к реальности? Да. Микрофон?
Мне кажется, что нам правда нам важна более, чем все остальное. Правда нам важнее, чем сладкое и горькое. И тот, кто сейчас идет в бар в Тель-Авиве, ему важнее сладкое, но он понимает в глубине души, что это пустое, это временно. А тот, кто приходит сюда, он ищет истину. И, наверное, мы хотим ее. Это то, что нас привело сюда ночью.
Хорошо. Да, там есть еще. Товарищ.
Твое отношение определяет реальность. Все, что ты видишь, все, к чему ты относишься, это изображение твоей реальности. И песня, которую мы сейчас пели, отношение определяет реальность.
Да, Ицхак.
Мы видим в многих случаях, что все зависит от килим. Если мы развиваем особое килим, например, бессонница, мы чувствуем, что кто-то сейчас спит. Если нас не беспокоит бессонница, то мы не будем обращать на это внимание, все зависит от килим.
Хорошо, давайте посмотрим, что происходит с человеком, который находится в первом скрытии, в одиночном скрытии. Давайте снова прочитаем этот отрывок и попытаемся проанализировать, как отношение присоединяется к этой картине. Давайте снова прочитаем отрывок. Первое скрытие.
Первое скрытие. Творец скрыт, то есть Творец не ведет себя с ним.
Давайте сначала запишем картину, которую нам описывает. Ощущение Творца. Что он говорит об ощущении Творца? Ведет себя с ним как добрый, творящий добро или нет?
А наоборот, получает от него страдания, либо не хватает ему заработка, и у него есть многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или страдает от болезней, или неуважаем людьми. Ни один план, который задумал, осуществить не может, и целый день нет у него душевного спокойствия.
О каком человеке мы здесь говорим? Мы не говорим об обычном человеке, который просто так плывет по жизни. Но здесь мы говорим о человеке, который может различать, скажем, что такое Творец, и сказать, что Творец добрый, творящий добро, а сейчас он находится в таком состоянии, когда Творец не добрый, не творящий добро. Мы говорим о человеке, у которого есть уже точка в сердце, который начал какой-то процесс, находится в ощущении Творца. То есть, очевидно, у него было уже ощущение в прошлом «добрый, творящий добро», но обратите внимание, какого состояния он достигает. Он говорит, я чувствую страдания, я испытываю страдания. Я чувствую, что здесь есть Творец, но я не чувствую его как его по ним, его лика, что он добрый, творящий добро. То есть ему удается разделить между тем, что он чувствует, и между тем, что он говорит о Творце. Но Творец, эта сила высшая, находится с ним в какой-то связи определенной. То есть нет разрыва связи между человеком и силой. Итак, мы говорим здесь об системе отношений, который находится над ощущением. Есть я, мое я, и есть Творец, и у меня есть ощущение. Сейчас я в ощущении нехорошем, и Творец, Творца я чувствую. То, что я говорю о нем, это уже как бы вторая часть, но он есть. Ощущение плохое, но Творец есть. Как это можно представить себе такое состояние? Обычный человек что говорит о Творце? Что он? Добрый, творящий добро. Он наполняет все реально. Допустим, возьмем простого человека, возьмем себя. Вы никогда не услышите о ком-то, что Творец он плохой. Если есть такое, то значит он на очень продвинутом этапе. Творец, что-то плохое. То есть есть у него какое-то отношение. Исходя из чего мы видим, что Творец как обычно добрый? Исходя из... Из того, что у меня есть желание получать, я хочу его наполнить. Так, я представляю себе. Поэтому я говорю, что Творец он хороший. Я выиграл в лото, у меня красивая жена, у меня там хорошая семья, успех на работе, уважение и так далее. Я наполнен, я удовлетворен в своем желании получать, и я говорю, что наполнение хорошее. Я слышал, что есть такое понятие «творец», да, и я говорю, что он хороший. Еще больше тогда человек наполняется. Но где это ощущение? Что такое это ощущение? Это уже мое желание получать. Очень просто. То есть это ощущение, оно все время изменяется у меня. Я могу ощущать добро, могу ощущать зло. Вы видите, мы здесь разделили этот механизм на две части. Если бы все это было создано как единая система, как одна, если ощущение плохое, то и Творец плохой. Если ощущение хорошее, то и Творец хороший. Так вот, было бы автоматически. Но здесь, посмотрите, что происходит. Он говорит, что ощущение плохое, я в минусе, но я пока ощущаю Творца. Если я чувствую Творца, то это говорит о том, что я не говорю, что Творец. То есть я чувствую что-то от Него, что есть такое, что это исходит от Него, я пока еще не отрываюсь от связи. И то, что важно для меня в системе отношений «я» и «творец» — это связь. Что такое связь? Связь — ощущение Творца. То есть над ощущением есть наслаждение, есть ощущение Творца, так как мы учим в распространении сфирот. Есть ощущение Творца, есть ощущение наслаждения, желание получать это наслаждение. А здесь, во второй части, есть то, что называется ощущением дающего. Как назвать эту часть с плюсом? Это еще какой-то орган в моем ощущении, который называется свойством отдачи. То есть сейчас, в данный момент, у меня нету органа ощущения, что я могу ощутить Творца, есть у меня лишь искра. Свойство отдачи, это называется точка в сердце. В данный момент моя часть в начале пути, я вот смотрю на эту батарейку, это главным образом минус относительно плюса. И так я начинаю путь, что большинство во мне находится во власти желания получать, и очень маленькая часть, искорка, только начало. Но, в общем, я нахожусь под властью желания получать ради получения. Пока я как бы смотрю и сужу согласно своему ощущению. Осуждаю согласно своему ощущению в желании получать. Как назвать такое состояние, когда я сужу согласно своему ощущению получать? Что значит, что я осуждаю, оскверняю Творца? Я чувствую, что он плох, что он неправ. Где это утверждаю? Если в своем желании получать я чувствую плохо, то я говорю, что он плохой. Сужу согласно своему желанию получать, и это называется грешник. Хорошо, давайте продолжим дальше. Пока то, что мы сделали, мы начали немножко входить вглубь ощущения, и мы видим, что эти вещи, они сложные, непростые, не одномерные. То есть это статья «Скрытие и раскрытие Творца», «Лика Творца». Это просто как будто бы он взял какие-то отдельные отрывки, но каждый он проанализировал. Давайте вместе попытаемся углубиться и посмотреть, о каких состояниях он говорит. И эти образы, с одной стороны, они внешние, но за ними скрывается что-то очень глубокое. Итак, таким образом,
со строчки Вейна. Таким, в этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это, либо в качестве наказания за то, что он совершил, либо для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, с того и взыщет. Так и праведники сначала получают страдания, поскольку в конце Творец хочет дать им полный покой. И он не может сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания. Он укрепляется в вере, что Творец надзирает над ним таким образом, и считается, что видит обратную сторону Творца.
Давайте посмотрим на то, где он говорит «праведники». В начале их лежат страдания. Что такое, что у праведников начинается со страдания? Кто такие праведники? Праведник тот, кто оправдывает. А что такое Исурим, страдания? Это грешник, Раша. Я оскверняю Творца, осуждаю его. Неважно, что я нахожусь в каких-то таких своих ощущениях. Главным образом я являюсь грешником, потому что я служу в своем желании получать, и в нем я называюсь грешник. А кто такие праведники? То есть, прежде чем я прихожу к оправданию, оправдание, мы сказали, где я могу оправдать Творца, в этой части отдачи, тут я могу оправдать Творца, потому что в желании получать, я всегда буду ощущать эти страдания, потому что в желании получать всегда это будет обратно отдачи. Еще раз, давайте запишем сначала грешники. Это тот, кто оскверняет, осуждает.
Давайте разделим это на два. Здесь у меня есть желание получить, а здесь свойство отдачи. Приходит свет. Свет дающий. Свет дающий. Какова цель творения? Давайте вспомним. Лучше всего вспоминать цель творения. Мы были несколько минут грешниками, потом вспомнили о цели творения. Ну, сейчас мы вновь станем праведниками. Цель творения в том, чтобы насладить создание. Это желание получить. Добрый творящий добро. Что такое добрый творящий добро? Давайте вспомним. Так, постепенно человек вспоминает об этих состояниях. Добрый творящий добро. Что это? Он хочет прийти к ощущению дающего, чтобы он стал таким же, как он, по свойствам. Чтобы прийти к сопоставлению по свойствам, также и желание получить должно отдавать, для того, чтобы почувствовать, в свою очередь, дающего. Но пока оно не отдает, оно находится вне сопоставления по свойствам, находится в скрытии, и сокращение Творца. Если у меня есть два свойства обратных друг другу, то в данном случае желание получить может только страдать от света, потому что оно обратно от него. Оно может получать какое-то непосредственное прямое наслаждение, но относительно цели творения, относительно Творца, чтобы я стал дающим и подобным его по свойствам, цель творения — слияние. Слияние. Совпадение по свойствам. В этом цель творения — прийти к слиянию. И пока я не сделал это исправление, исправление творения, без исправления творения будут страдания. Если я сейчас вновь посмотрю на эту схему, желание получить, пока оно не исправлено, всегда будет чувствовать страдания. Страдания могут. Мы можем избежать страданий в этом мире? Что вы думаете? Нужно прийти к сопоставлению по свойствам. Пока мы не приходим к сопоставлению по свойствам, нельзя избежать страданий. Давайте посмотрим, что происходит. Как человек, как мы сказали, что вначале он... Здесь я грешник. Как я могу стать праведником в свойстве отдачи? Как? Нужно понять, что...
Нужно понять, что все страдания приходят специально.
Еще раз. Прежде всего, что он говорит мне? Он мне говорит, что праведники вначале страдают. Что было вначале? Вначале чувствовал зло в желании получить. Тогда я стал проходить определенный процесс. Я вспомнил цель творения. Вообще, в чем цель всей этой жизни? Исправление, слияние. И тогда я вспомнил, что есть такая вещь, как свойство отдачи. После того, как я вспомнил, что есть свойство отдачи, я вспомнил, что есть что? Есть также группа, есть также товарищи, есть рав, книги. Вдруг я начал вспоминать, что действительно есть средства для этого. И тогда, вдруг, ух ты, это не так уж и плохо, мне что-то светит, цель... Не только в том, чтобы наполнить желание получить, то есть это схема проблемы, с которыми я начал. Проблема состоит денег в банке, сломалась машина, или кто-то, не дай бог, заболел в семье. Вдруг это не становится настолько существенным, а существенным становится что? Ощущение дающего, отдача. Сейчас мы сделаем еще один шаг вперед. До настоящего времени мы говорили «ощущение дающего», «ощущение дающего». Я хочу почувствовать кого-то, как будто вне себя. Хорошо, давай посмотрим, что это ты мне сделаешь. Он хочет почувствовать нечто вне себя. Но обратите внимание, здесь мы говорим о чем? Мы говорим здесь об исправлении моего ощущения. Исправлении моего желания. Об этом мы хотим говорить. Это обновление в Каббале, это нечто новое, хотя это ощущение было описано во многих теориях, науках. Для того, чтобы исправить свое ощущение, для того, чтобы исправить мое восприятие реальности, я почувствую себя по-другому. Мы говорили о том, чтобы изменить наше отношение к действительности. Если я исправлю свое ощущение, я увижу другую картину. И здесь у меня есть маленькая точка в сердце. Это начало, которое пока что приводит меня в группу, на уроки. Я включаю сейчас твой канал. И теперь я могу превратить ее в 10 совершенных сферот. То есть эта часть станет дающей. Здесь у меня будет 10 сферот. Это уже в первый раз, чтобы у меня появилась маленькая душа. И тогда действительно я смогу оправдать Творца. Тогда я действительно смогу быть праведником. Я смогу почувствовать свойства отдачи. Я смогу почувствовать все благо в отдаче. Когда мы слышим доброе творящее добро, почувствовать добро, это означает что? Почувствовать отдачу, почувствовать объединение, почувствовать любовь, которая есть в природе. Это мы хотим почувствовать, это то, что нам хотят передать. Желание получить, которое я чувствую, оно ради получения, но хочет только для себя. Оно не всегда будет находиться в противоречии любви, соединению. Оно всегда будет чувствовать страдания. Так в чем функция желания получить? Мы видели, что мы начали с ним, мы почувствовали зло, мы говорили, таких описывали здесь не очень приятные картины, и вдруг мы вспомнили о свойстве отдачи. Мы раскрыли цель творения, и вдруг мы начали видеть более позитивную реальность. Так в чем функция желания получить? Мы видим, он говорит, праведники вначале страдают. Каждый процесс здесь, речь идет о процессе, не говорится здесь о каком-то просто ощущении. Сейчас я чувствую плохо, сейчас люблю хорошо, я чувствую себя хорошо. Нет, мы говорим о процессе, в течение которого вначале я чувствовал желание получить страдания. Я вспоминаю о цели творения, я вспоминаю о том, что цель творения – отдача. Я понимаю, для чего эти вещи сделаны. Как он здесь говорит, если он верит в то, что Творец построил ему все эти вещи, значит, верит. Прежде всего, наверняка я нахожусь в ощущении группы, книг. У него уже есть место дополнительное, дополнительной силы, дополнительное осознание того, что он может это сказать. Либо за все это в качестве наказания за то, что он совершил. Неважно, что его личная частная психология, но у него... Он подвержен влиянию дополнительного окружения, которое может ему в нем сформировать это новое сознание. Почему он вдруг вспоминает о целетворении? Если сейчас, например, вас бы не было здесь, мне бы послушали, послушай, у тебя есть долги, у тебя еще что-то, сразу же я бы упал в то же состояние, в тот же вопрос, который меня свалил с ног. И я могу состоять из двух. Как из желания получить, где я чувствую в начале страдания, но я также состою из части, в которой я могу, часть свойства отдачи, в которой я раскрываюсь, которая раскрываю здесь в группе, и с ней я могу прийти к ощущению и остаться в том хотя бы одиночном скрытии. Сейчас я сохраняю связь с целью, несмотря на то, что желание получить, я чувствую зло. То есть уже у меня есть подъем. Я могу приподняться на желание получить. Я не погружен только в него. Это животное существование. Я полон, пуст. Нет расчета ни с чем, кроме как с наполнением. Это обычное животное существование. И когда человек состоит из... Один человек наполняется одной разновидностью наслаждения, другой другими вещами. Но если я начинаю добавлять к себе эту голову, эту рожь отдачи, пока у меня не будет этой головы отдачи, я останусь как тело без головы. Давайте посмотрим, что с ним происходит в двойном скрытии. Двойное скрытие. Двойное скрытие, которое называется в книгах «Скрытие внутри скрытия», означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. И говорит, что Творец покинул его и не обращает на него внимания. А все страдания, которые он получает, соотносят с судьбой и слепой природой, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, что попытка разобраться в них приводит его к неверию. Именно он молится о своих бедах и совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Но именно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Всякий раз, когда преодолевает себя, верит в высшее управление и исправляет свои действия, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. А когда перестает верить и совершает плохие поступки, выпадает ему большая удача, и он дышит полной грудью. Что мы видим в двойном скрытии? В чем различие между двойным скрытием и одиночным? Что изменилось? Изменилось восприятие реальности. Он видит иную картину. У него есть иная картина.
Он не чувствует Творца.
Не чувствует Творца. Потому что он говорит здесь? Не видит даже обратную сторону Творца. Хорошо. Давайте посмотрим. Я запишу. Потом объясним, что это. Не чувствует Творца. Если мы сказали, что здесь есть ощущение Творца, это называется ощущение Творца, это ощущение наслаждения. Ощущение Творца. Это может быть... состоит из двух разных каналов. В ощущениях у него плохо, и ощущения Творца нет. И все, что с ним происходит, соотносится за счет судьбы и слепой природы. То есть не соотносится с Творцом, не видит, что это приходит от Творца, а соотносит это с разными человеческими факторами или жребием, судьбой. И пути управления становятся для него настолько сложными, что попытка разобраться в них приводит его к неверию. Что такого приводит к неверию? Он не приводит к неверию, означает, что неверие в Каббале означает то, что если я соотнес нечто с Творцом, с высшей силой, с центральной силой, которая управляет всем творением, сейчас я не делаю этого. Я могу здесь увидеть 1001 иной фактор, но не одну высшую силу, не силу отдачи. Дальше. Он молится о своих бедах и совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Но именно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Одну минутку, это происходит на самом деле или нет? Да. То есть, я вижу, что если я думаю о Творце, у меня это только хуже. Здесь он видит, что в тот момент, когда он уходит в большую материальность, именно тогда его состояние улучшается, а ощущение улучшается. Как ты сказал? Грешник и хорошо ему. Давайте посмотрим, что это такое. Каждое понятие здесь действительно понятие. Как человек находится в двойном скрытии? Что такое двойное скрытие? Это просто так, человек, который идет по улице, встает утром, идет на работу, находится в двойном скрытии? Да, дайте ему микрофон, иначе он будет кричать. Двойное скрытие — это очень высокое состояние, это уже важное ощущение. Он уже знает, что есть Творец, но у него нет связи с ним, и он хочет, чтобы у него была эта связь, но не понимает, как это сделать. Так я вижу это. Хорошо. Еще кто-то хочет? Что такое двойное скрытие? Это правильно. Двойное скрытие, прежде всего, у него было ощущение, что он в одиночном скрытии. Сейчас он в двойном скрытии. Если это я, то я уже вижу себя в двух состояниях. Может быть, что это добро, это зло. Это реальность. Либо я могу один раз видеть себя на добром пути, второй раз на пути зла. Один раз я вижу Творца, другой раз я не вижу Творца. Один раз я могу видеть его управление как доброе, второй раз я могу не видеть его управление как доброе. И все это постоянно колеблется между двумя состояниями. Это и есть я. Если бы я находился в одном скрытии, в одиночном скрытии, то я был бы только в хорошем. Но сейчас я постоянно колеблюсь между добром и злом. И двойное скрытие, у меня пока еще есть представление о том, что я чувствую зло, потому что прежде я был ощущал добро. То есть двойное скрытие — это представление очень продвинутое. Человек это чувствует. Ты не получаешь записку из какой-то инстанции, что находишься в первой стадии или во второй стадии скрытия. Нет, все это состояние, которое я чувствую на себе. Это ощущение человека. Давайте продолжим дальше. Строчка Ло. У него не получается зарабатывать честным путем, а только обманом или нарушением шаббата и тому подобным образом.
Все его знакомые, исполняющие Тору и заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей. Они кажутся ему некультурными, глупыми от рождения и лицемерными до такой степени, что даже мгновение он не может находиться в их обществе. А знакомые, высмеивающие его веру, самые преуспевающие, здоровые и находящиеся в согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающими хорошими качествами, симпатичные во всем, ни о чем не беспокоящиеся, уверенные, пребывающие в покое целый день. И когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытия. Тогда человек стремится сбросить этот груз. Он не может больше продолжать верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это происходит по причине скрытия и продолжается до тех пор, пока человек не потерпит неудачу, не перестанет верить и не скажет, что Творец совершенно не управляет своими творениями, а все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца.
А сейчас давайте сделаем еще один шаг вперед, с которого мы начали, и переведем эту картину, которая кажется мне внешней. Естественно, картина того, что Творец кажется мне добрым, злым, то есть как внешняя картина о каком-то мониторе, изображающий Творца. Если мы говорим о том, что мы вернемся к нашей схеме, назовем это желанием получить, это часть свойства отдачи, то я спрошу вас, что означает Творец хороший, что означает Творец плохой в человеке, что это значит? Я спрошу так, что вызывает во мне ощущение Творца как доброго или как злого? Что наоборот? Микрофон, пожалуйста. Просит говорить в микрофон. Если ты чувствуешь, что есть проблемы, и отдаешь себе в этом отчет, то ты понимаешь, что свет пытается тебя исправить. Если ты видишь, что тебе хорошо, ты начинаешь думать, задумываться, откуда это. Но давайте разгадаем этот кроссворд. Я устроен из отдачи и желания получить. Когда я говорю, что Творец хороший, добрый, что в нем доброго? Ощущение, что ты видишь, что Творец делает тебе именно зло. Нет. Давайте сделаем это по порядку. Если я вижу, обратите внимание, на это направлена статья. Давайте идти именно вслед за Бальшаламом. У нас есть четкая конструкция, и поймем, к чему относится каждое суждение. Если мы говорим, что если Творец добрый, что такое Творец, как мы сказали, свойство отдачи? Свойство отдачи. Когда я говорю, что Творец добр, что я говорю? Что отдача — это хорошо. Отдача — это хорошо. Секундочку. Если он говорит, что Творец добрый, он говорит, что отдача — это хорошо. Он чувствует это здесь. У него уже есть свойство отдачи, он может чувствовать доброго несущего, творящего добро. Как мы сказали, доброе творящее добро — это отдача. Значит, отдача — доброе и творящее добро. А не то, что он относится к нам так напрямую, без свойства отдачи. Что означает, что я говорю, что Творец зол? Что такое Творец зол? Здесь уже говорится о желании получить. Это значит, что желание получить есть зло. Если я меняю вместо Творца, я напишу желание получить, здесь я напишу отдача, это свойство отдачи мое, то есть все свойства во мне я проецирую на себя, внутрь себя. Желание получить внутри меня, оно вызывает во мне ощущение зла. Свойство отдачи во мне вызывает во мне ощущение добра. Все в конечном итоге замыкается на мне. Человек приходит в конечном итоге к представлению о том, что он, по сути дела, есть причина всей реальности. его свойства. Они — причина всей реальности, которую он видит, чувствует, неважно, какой бы пример нам ни привел Бальсулам. Сейчас он нам показывает некую фильм про римлян или еще про что-то. Все сводится на человека. Это очень важное представление. Потому что в тот момент, когда человек приходит к этому выводу, то он может поставить себя в центр и потребовать исправления, и свет, возвращаясь к источнику, может тогда возвести его, привести его к свойству отдачи. И это единственное средство, единственный путь что-то изменить. Сделать так, чтобы что-то изменилось. Потому что снаружи ничто не изменится. Я не могу изменить реальность. У меня нет способа изменить реальность. Это лишь умственная иллюзия, которая сама себе изображает такую картину. Я могу смотреть на этот фильм, видеть шестеренки, которые вращают проектор и показывают мне этот фильм. А фильм — это не что иное, как мои свойства, личные свойства. Просто помогает мне. Мы видим, что реальность зла, а я начинаю понимать, что свойства во мне злы. Это важно. Сейчас мы продолжим чтение статьи, сколько времени у нас осталось, поговорим о раскрытии. Что мне понятно, если я вижу, говорю раскрытие лика? Как мне это понимать правильно? Это раскрытие свойства отдачи. Раскрытие свойства отдачи внутри меня. Не просто мне раскрывается что-то снаружи, какой-то красивый дедушка, который дарит мне подарки, чтобы я почувствовал себя успешным в жизни. Раскрытие свойства отдачи. Давайте почитаем дальше. Раскрытие лика. Потребность человека во время раскрытия укрепиться в вере в то, что Творец управляет всем миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение понимания, как укрепиться в вере в управление Творца. И это свечение и сосредоточенность, которые он получает с помощью Торы, называются исправляющим свойством Торы, когда они соберутся до определенной степени, и Творец смилуется над ним. Тогда прольется на него свыше Божественный Дух, что означает высшее изобилие. Но это приходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющее средство, то есть свет Торы, который человек впитывает в тело вследствие укрепления в своей вере в Творца. Тогда он становится готов к укреплению им Творцом в состоянии раскрытия. Это означает, что Творец ведет себя с ним в соответствии со своим именем «добрый и творящий добро». Итак, мы были в скрытиях, в плюсе, минусе, минусе, плюсе, а здесь он начинает чувствовать Творца в своем свойстве, в свойстве отдачи, которая раскрылась в нем. Он может увидеть, что все в порядке, все успешны, всем сопутствует удача. Как я вдруг наполняюсь каким-то наслаждением, тогда я выхожу наружу, я не вижу все эти грязные улицы, и кто-то здесь с кем-то ругается, кто-то на кого-то сигналит. Нет, все уступают друг другу, останавливаются, пожалуйста, проходи. Я чувствую, здесь есть нечто другое, есть ощущение такое хорошее, которым я наполняюсь. Что определяет? Определяет в конечном счете мое внутреннее состояние. Оно определяет то, что я вижу снаружи. И картина, которую здесь изображает Бальсулам, он не просто так выбрал такие примеры. Так мы видим себя в конечном итоге, что если раньше мы осуждаем все по нашим ощущениям, то потом будем оправдывать все по нашему хорошему ощущению. И здесь мы говорим о скрытии и раскрытии Творца. И у нас осталось немного времени, давайте подведем краткий итог. Мы видим, что это средство, желание получить, о котором он сказал, я начинаю со страданий, и это есть средство, это позволяет мне не падать в страдания. Мы завершаем, и я попрошу у Агама зачитать отрывок о страданиях, чтобы мы поняли, что такое страдание. Страдание — это падение в желание получить. И любое падение, неважно, где я был, я спустился вниз, затем есть подъем, и это падение, у него есть определенная цель, чтобы в конечном итоге вызвать мой подъем и раскрытие нового желания получить. Поэтому, когда мы всегда стремимся к объединению, и у нас, когда мы вместе, у нас есть возможность преодолеть все состояния достаточно сложно и сократить время, и всегда сохранять важность свойства отдачи. То есть постоянно быть, насколько можно, в раскрытии лика Творца. Давайте зачитаем отрывок из Рава Кука. Рав Кук, я не упаду со своего уровня под воздействием внешнего влияния, потому что знаю, что все падения необходимы. И самое низменное состояние будет для меня местом, где я получение опыта для того, чтобы подготовить место для будущих дней. И если я справлюсь со злым началом, которое раскрывается каждый день, я научусь прокладывать себе путь, пройти через все дни и прийти к свету жизни. Благословен Творец каждый день. И благословен Творец каждый день. До этого есть тьма, и без этого не наступит свет. Давайте сделаем это вместе. В заключение сообщение. Объявление. День мирового единства. Мир объединяется, присоединяется к хорошему. Ближайшее воскресенье 29 августа с 3 часов дня до 8:30 вечера мы соберемся в домах Каббалалаам по всему миру для Дня Единства. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип об этом мероприятии. Когда мир обращается в одно место, когда все чувствуют одну душу. Привет Семену Минокуру, который находится в Москве. Здравствуйте, ребята. Я вижу, у вас там карнавал. Мартин, наш корреспондент, который находится в Торонто. Привет, ребята. Есть одно место, где происходит нечто особенное. Мы хотим перейти в Сидней, в Австралию. Привет, Хотер, наш корреспондент в Сидней, в Австралии. Привет, Яков, в Берлине. Мы потеряли ощущение, находимся ли мы в Германии или мы в Испании. Испанцы — это прекрасный народ. Смотрите, какие у них теплые, горячие сердца. Бонжур, бонсуар, монше. День единства по всему миру. В воскресенье, 29-го. Августа с 3 часов дня до 8:30 вечера во всех домах Каббалалаам в Израиле и во всем мире. Прямая трансляция по сайту Каббалалаам. Дополнительная информация на сайте kabbalah.info. Израильская пятница в домах Каббалалаам. Каждую пятницу и сегодня мы соберемся в домах Каббалалаам в Израиле для трансляции в прямом эфире в 3 часа дня недельная глава с Равом Лайтманом, а в 4:15 передача Шеви Тахим. И пятница в домах Каббалалаам, все начинает соединяться. В качестве подготовки для Большого Конгресса в Конгрессе мы устраиваем Конгресс для распространителей Каббалы. Он будет проходить 2 и 3 сентября с 6:30 до 9:30 вечера в Бет Каббалалаам в Петах-Текве. На Конгресс приглашаются все активные распространители Каббалы, и этот конгресс позволит нам духовно возрасти. Вход по предварительной записи. Если вы активный распространитель или хотите стать активным распространителем, позвоните по телефону 1-700-509 и закажите ваши места заранее. Ансамбль «Последнее поколение» выступает в кибуце Дан. Вечером в субботу ансамбль «Последнее поколение» выступает в кибуце Дан. Там будет много хорошей музыки, объединения и любви. Все приглашаются в субботу вечером 28 августа в Кибуц Дан. Дополнительная информация на сайте Каббалалаам. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. Yeah.
Рама.